24. Оказавшись на улице перед домом ветеранов, Франц снова принялся смотреть по сторонам и оглядываться. Правда, теперь он делал это не так старательно и ощущал уже не столько страх, сколько настороженность, какую мог бы ощущать дикарь, проникший на разведку в бетонные джунгли и пробирающийся по дну прямолинейных ущелий, полных непрерывного угрожающего воя. Намеренно бросившись навстречу опасности, он проникся чуть ли не бесшабашным настроением. Он быстро, но не переходя на бег, прошагал два квартала и свернул на Раркин-стрит. Прохожих было мало. Огромная луна висела почти прямо над головой. В нескольких кварталах от Терк-стрит взвыла сирена. На ходу он продолжал высматривать по сторонам параментальную сущность, забравшуюся в его бинокль, или за призраком Тибо, возможно, материальный призрак, образовавшийся из плавающих в воздухе микроскопических частиц пепла Тибо, хоть какой-то их части. Возможно, такого не бывает. Возможно, всему происходившему можно дать естественное объяснение. Или же он сошел с ума. Но пока не будет уверенности в том или ином варианте, разумнее оставаться на чеку. На Эллис-стрит промежуток между домами, где росло его любимое дерево, оказался не освещен. Но похожие на пальцы кончики веток, высовывавшиеся на улицу, зеленели в белом свете уличных фонарей. Пересекая О'Фаррелл-стрит, он мельком увидел за полдюжины кварталов на западе блекло-серую в лунном свете громаду модернистского собора Святой Марии и с тревогой подумал о другой матери. Свернул на Гири-стрит, миновал темные витрины магазинов, два освещенных бара и широко зияющую пасть гаража Де Сота, где обитали синие такси, и подошел к тусклому белому тенту маркизе над входом с надписью 811. В вестибюле, на приступке из маленьких шестиугольных мраморных плиток под двумя рядами латунных почтовых ящиков, сидели двое довольно вульгарных на вид мужчин. Наверное, пьяные. Франц шел к лифту, и они провожали его тусклыми взглядами. Он вышел на шестом этаже, тихо закрыл обе двери лифта, сдвижную решетчатую и наружную металлическую створку. Почти на цыпочках прокрался мимо черного окна и черной двери каморки для щеток и тряпок с зияющей круглой дыркой на месте ручки и остановился перед своей дверью. Постояв немного и ничего не услышав, отпер замок двумя поворотами ключа и вошел внутрь, охваченный возбуждением и страхом. На этот раз он не включил яркий потолочный светильник, а немного постоял, прислушиваясь и напряженно ожидая, пока привыкнут глаза. В комнате было темно. За открытым окном лежала бледная, скорее темно-серая ночь, подсвеченная луной и непрямым сиянием городских огней. Ничего не было слышно, за исключением слабого отдаленного гула, рычания уличного движения до шума его собственной крови. Внезапно в трубах резко басовито взревело, как бывает, когда кто-то через этаж или два включает воду. Но звук прекратился так же внезапно, как и начался. И вновь воцарилась тишина. Франц решительно, но все так же бесшумно закрыл за собой дверь, на ощупь пробрался вдоль стены, обогнул высокий платяной шкаф и, осторожно обходя заваленный рабочими бумагами журнальный столик, оказался возле изголовья кровати и лишь тогда включил свет. Окинув взглядом стройную, темноволосую и непостижимо молчаливую любовницу ученого, как всегда лежавшую у стены, он повернулся к открытому окну. На полу в двух ярдах от него лежал прямоугольный кусок картона, покрытого флуоресцентной красной краской. Франц подошел и поднял его. Рисунок был неровно согнут посередине и немного оборван по углам. Он покачал головой, прислонил рисунок к стене и вернулся к окну. На раме до сих пор оставались на кнопках два оторванных уголка картона. Аккуратно висели расправленные занавески. На узком столе и на полу под ногами валялись обрывки и мелкие клочки бледной коричневатой бумаги. Он не мог вспомнить, убирался со вчерашнего дня или нет. Еще он заметил, что на месте нет аккуратной маленькой стопки неразрезанных старых дешевых книжонок. Разве он их куда-то перекладывал? Этого он тоже не мог вспомнить. Безусловно, сильный порыв ветра мог сорвать прикнопленный к окну красный картон, но ведь он обязательно сдвинул бы шторы и сдул бумажные обрывки со стола, ведь так? Франц посмотрел на красные огни телебашни. Те 13, что поменьше, ровно светились, а 6 более ярких мигали. Под ними на милю ближе светились желтоватые городские окна и уличные фонари, а также несколько ярких белых и зеленых извилистых пунктирных линий очерчивали контуры темного горба Корона Хайтс. Он снова покачал головой. Он быстро обыскал свое жилище, на сей раз не чувствуя себя глупо. В платяном и стенном шкафах отодвинул висящую одежду в сторону и заглянул за нее. Обнаружил бледно-серый плащ Кэл, который та оставила у него несколько недель назад. Глянул за занавеску в душе и под кровать. На столе между шкафом и дверью ванной лежала его нераспечатанная почта. На самом верху оказалось рекламное письмо от организации по борьбе с раком, в которую он стал делать взносы после смерти Дейзи. Он нахмурился и на мгновение сжал губы, лицо его исказилось от боли. Рядом с небольшой кучкой писем лежали маленькая грифельная доска, несколько кусочков белого мела и призмы, с помощью которых он иногда играл с солнечным светом, разделяя его на спектры и на спектры спектров. Он повернулся к любовнице ученого. «После того, как все это закончится, мы снова увидим тебя в веселых радужных одеждах, моя дорогая». Он взял карту города и линейку, подошел к своему дивану, выудил из кармана разбитый бинокль и осторожно положил его на свободный край кофейного столика. Мысль о том, что теперь остромордый параментал не сможет добраться до него, не натыкаясь на битое стекло, как воришка, пытающийся перелезть через кирпичный забор, потому что обязательно порежет руки об острые осколки, которые строители воткнули в свежий цемент, завершая кладку, внушило чувство безопасности, которым он упивался, пока не понял, насколько это нелогично. Он достал из другого кармана дневник Смита, уселся на кровать рядом с любовницей ученого и развернул карту. Затем открыл дневник на проклятии де Кастри, в очередной раз удивляясь тому, что этот текст так долго ускользал от него, и перечитал важнейшую часть. «Точка опоры 0 и шифр А прибудут здесь, в его любимом Родосе 607. Я буду покоиться в назначенном мне месте один под креслом епископа, самым тяжелым пеплом, который когда-либо ощущал мир. Затем, когда весы горы Сатра, 4, и обезьяньи глины, 5, заработают и сойдутся в уравнении, 4 плюс 1 равно 5, да будет его жизнь изъята. Теперь, — сказал он себе, — нужно решить эту задачку чернокнижной геометрии. Или это будет чернокнижная физика? Как там выразился Байерс, цитируя Клааса, который якобы цитировал де Кастри? Ах да, неопифагорейская метагеометрия. Как ни крути, самое невнятное место в проклятии — обезьянья глина. С него и надо начать». Дональдус рассуждал о скульптуре обезьяны и о прахе, из которого сотворен человек. Но обе эти версии никуда не ведут. Речь, скорее всего, идет о месте, похожем на гору Сатру или на Корона Хайтс под креслом епископа. Глина, глина. В Сан-Франциско есть улица Клей-стрит, глиняная улица. А как быть с обезьяной? В мыслях Франца обезьянья глина вдруг сменилась обезьяньим двориком. С чего бы вдруг? Он был знаком с парнем, работавшим в магазине одного из главных конкурентов «Сирс и Робок», и тот как-то сказал, что и он, и кое-кто из его коллег по низовой работе именно так называли свою компанию. Еще один скачок образов. От обезьяньего дворика к обезьяньему кварталу. Ну, конечно. Обезьяний квартал – именно такое горделивое ироническое название когда-то обитатели присвоили давно снесенному огромному старому многоквартирному дому в Сан-Франциско, где за скромную плату обитали художники и прочая богема в бурные 20-е и эпоху депрессии. Обезьяна – манки, сокращение от названия улицы, на которой стоял дом. Монтгомери-стрит. А эта улица, в свою очередь, пересекается с Клей-стрит – глина. За всем этим крылось что-то еще, но открытие огнем жгло разум, и он не мог ждать. Испытывая все то же возбуждение, он положил линейку на карту, чтобы она соединила гору Сатра и перекресток улиц Клей и Монтгомери в северной части финансового района. Оказалось, получившаяся прямая проходит через середину Корона Хайтс, а также довольно близко к перекрестку улиц Гири и Хайт, отметил он, скорчив небольшую гримасу. Франц взял карандаш с кофейного столика и поставил маленькие цифры 5 на перекрестке Монтгомери и Клей-стрит, 4 у горы Сатра и 1 в середине Корона Хайтс. Нельзя было не заметить, что теперь прямая стала похожа на весы или коромысла. Два рычага с осью вращения или точкой опоры где-то между Корона Хайтс и перекрестком Монтгомери-Клей. Полученная схема также уравновешивалась математически. 4 плюс 1 равно 5. Точно так же, как было отмечено в проклятии перед завершающим его приговором. Два огромных рычага должны были бы насмерть раздавить жалкую точку опоры, 0, где бы она ни находилась. «Дайте мне куда поставить ногу, и насмерть затопчу этот мир, Архимед». Точно так же, как написанное строчными, неясное маленькое местоимение его ощущалось раздавленным между ужасным «будет» и двумя словами с заглавной буквы. «Да, этому несчастному, 0». Наверняка предстояло быть задушенным, сжатым до нуля в буквальном смысле слова, особенно когда весы заработали. И что-то еще? Внезапно Францу пришло в голову, что как бы ни обстояли дела в прошлом, сейчас весы, безусловно, работали, поскольку на горе Сатро стояла трехногая телебашня, а на перекрестке Монтгомери и Клей – пирамида Трансамерики самого высокого здания Сан-Франциско. Что-то еще заключалось в том, что обезьяний квартал снесли, чтобы расчистить место для парковки. А потом на этой самой площадке построили Трансамерику. Все ближе и ближе. Вот почему проклятие не коснулось Смита. Он умер еще до того, как возникло самое первое из этих сооружений. Ловушка просто не успела сработать. Пирамида Трансамерики и тысячефутовая телебашня. Такое раздавит кого угодно. Но ведь просто смешно думать, будто де Кастри мог предвидеть строительство этих сооружений. В любом случае, вполне можно объяснить текст проклятия совпадением, удачным попаданием при выстреле вслепую. Выберите любой перекресток в центре Сан-Франциско, и вероятность того, что там или поблизости окажется высотка, составит не менее 50%. Но почему тогда он затаил дыхание? Почему в ушах негромко гудит, пальцы похолодели и ощущается покалывание? Почему де Кастри сказал Клаасу и Рикеру, что предвидение или предсказание возможно осуществлять лишь относительно определенных мест мегаполисов? Почему он дал своей книге, сейчас эта грязно-серая брошюра лежала рядом с Францем, название мегаполиса Мантия? Что бы ни представляла собой правда, стоящая за всем этим, Весы определенно находились на месте и работали, в этом не могло быть сомнения. Поэтому было еще важнее выяснить реальное местоположение этого треклятого Родса или Родоса 607, где жил старый черт, все длиннее и длиннее растягивавший хвост своей жизни, и Смит задавал свои вопросы. И где же можно отыскать тайник с грозбухом, содержащим великий шифр, координаты которого можно найти по этому самому проклятию, и уже после получить возможность узнать, где же оно должно было исполниться. Действительно, очень похоже на детективную повесть. Дэшел Хэммет, крестиком отмечено место, где была, будет, обнаружена жертва, раздавленная насмерть. Медную памятную табличку повесили на углу Буш и Стоктон-стрит, рядом с тем местом, где Бриджит О'Шоннесси застрелила Майлза Арчера в мальтийском соколе Хэммета. А вот Тибо де Кастри, реальному человеку, не устроили никаких мемориалов. Где находился неуловимый Икс или мистический Ноль? Где этот самый Родс-Родос 607? Вообще-то следовало спросить Байерса, пока была такая возможность. Позвонить ему сейчас? Нет. Эту ниточку он оборвал. В район Бивер-стрит ему совершенно не хотелось возвращаться, даже по телефону, по крайней мере сейчас. Он отвернулся от карты, вряд ли в ней можно было бы найти еще что-нибудь полезное, и рассеянно посмотрел по сторонам. На глаза ему попалась адресная книга «Сан-Франциско» за 1927 год, которую он нахально украл сегодня утром в библиотеке, а затем приладил любовницу ученого в качестве тазовой области. И что же мешает закончить это небольшое исследование прямо сейчас? Найти название здания, если оно когда-либо имелось? Вполне могло иметься, ведь известно, что здание было зарегистрировано как отель сразу же после завершения стройки. Он положил толстый том себе на колени и стал листать тусклые пожелтевшие страницы, пока не добрался до раздела «Отели». В другое время его позабавила бы старая реклама патентованных лекарств и парикмахерских, но сейчас он не обращал на нее внимания. Начав просматривать книгу, Франц подумал о поисковой эпопее, которую предпринял этим утром в муниципальном центре. Сейчас казалось, что все это было очень давно и представлялось уж очень наивным. Ну-ка, ну-ка, лучше искать не по названию улицы. На Гири-стрит и в то время, несомненно, было много отелей, а по номеру 811. Такой адрес, если вообще найдется, будет, скорее всего, только один. Франц принялся довольно медленно, но неуклонно водить ногтем по первой колонке. Число 811 попалось ему аж на предпоследней колонке. Да, улица Гири, так что все совпадает. И как же этот отель назывался? Вот это да! Отель «Родос».